Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц. Мы в наших передачах довольно часто говорим о тех или иных событиях, которые подкатывают к своему очередному юбилею. В этом году одним из юбилейных становится год 1948. Многими событиями тот год был отмечен.
И все больше неприятными. 48-й год – это и знаменитое выступление Жданова, обрушившегося с грубой критикой на Ахматову, Зощенко, Шостаковича. Это и дело ЕАК, еврейского антифашистского комитета, руководители которого были уничтожены. Это и новый виток политических репрессий.
Ну а вдобавок ко всему, для большинства простых граждан СССР этот год, как, впрочем, и все послевоенные, запомнился по ставшему чересчур уж заметным уровню преступности. И уголовной этой эпохи посвящен известный фильм «Место встречи изменить нельзя». Ну и аукнулась настоящей головной болью для властей и стала не впервые, правда, тяжелым испытанием преступность экономическая. Хищение социалистической собственности. Сегодня же начнем разговор мы с денежной реформы конца 47-го года и ее довольно быстро сказавшихся последствий.
Из доклада ОБХСС в Главное управление милиции МВД СССР о работе органов милиции по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией за 1948 год. Совершенно секретно. Борьба со злоупотреблениями в период денежной реформы и отмены карточек на продовольственные и промышленные товары. После опубликования постановления Совета министров СССР и ЦК ВКПБ о проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары во второй половине декабря 1947 года органами милиции были вскрыты многочисленные факты злоупотреблений в торгующих предприятиях, финансовых органах и других учреждениях. Расхитители социалистической собственности и спекулянты, незаконно нажившие крупные суммы денег, а также и другие лица, располагавшие крупными суммами денег, пытались во время денежной реформы сохранить полную их стоимость. В этих целях они вкладывали нажитые преступным путем и свои личные деньги в кассы магазинов, учреждений, предприятий и организаций, изымали и укрывали от учета на вложенные суммы товара материальной ценности. За взятки делали незаконные вклады в сберегательные кассы и отделения Госбанка, оформляя эти операции задним числом.
Здесь надо напомнить нашим слушателям, в чем состояла денежная реформа и почему спекулянтам было сложно сохранять свои капиталы.
А реформа отчасти для того и затевалась. Формально была произведена деноминация. 10 старых рублей меняли на один новый. Советская пропаганда, конечно же, не могла признать наличие в СССР инфляции. Но инфляция от этого, как известно, не исчезает. Было решено вернуть рублю его значение. Кроме того, считалось, что в обращении находится масса фальшивых денежных знаков, в том числе изготовленных немцами на оккупированных территориях. Ну и главный подспудный смысл как раз ударить по спекулянтам и расхитителям. Реформа была объявлена 14 декабря 1947 года, в воскресенье. На следующий день производился обмен денег. Наличные меняли 1 к 10. Вклады на сберегательных книжках до 3000 рублей меняли 1 к 1. От 3 до 10 тысяч начисляли 2 рубля на 3 старых, свыше 10 тысяч – 2 к 1. То есть больше теряли обладатели больших счетов на сберкнижках и наличных рублей. Свои соотношения были и для обмена облигаций государственных займов.
Еще один момент, для чего понадобилась реформа – это отмена карточек. Существовал большой разрыв цен на товары между государственными ценами по карточкам и рыночными. Чем пользовались, кстати, спекулянты? Отменяя карточки, меняли и цены. Они становились теперь выше, чем были государственные, но ниже прежних рыночных. Понятно, что не только для большинства граждан, но и для деятелей черного рынка правила игры ощутимо менялись.
В первом квартале 1948 года органами милиции была развернута работа по выявлению всех преступлений, связанных с проведением денежной реформы. С этой целью, наряду с усилением агентурных мероприятий, органами милиции была произведена проверка в учреждениях Госбанка, поступление сумм выручки от торговых и других организаций за 14 и 15 декабря 1947 года и в тех случаях, когда выявлялась резкая разница в сравнении с суммами выручки за предшествовавшее время в сторону их значительного увеличения, все лица, сдававшие такие суммы выручки, тщательно проверялись, что дало возможность вскрыть большое количество преступлений. Тщательной проверке были подвергнуты также финансовые операции за те же дни в банковских учреждениях, в сберегательных кассах и других организациях. В результате этих мер за время с 16 декабря 1947 года по 1 июня 1948 года органами милиции было выявлено скрытых от учета и похищенных товаров на 61 977 446 рублей и выявлено незаконных вкладов в сберегательные кассы отделения Госбанка на 104 671 182 рубля. По этим преступлениям возбуждено 10 266 дел, по которым привлечено к уголовной ответственности 20 116 человек. В числе привлеченных 4 542 члена и кандидатов к члены ВКПБ.
В отчете указано, что изъято денег, товаров, выявлено незаконных вкладов больше, чем на 165 миллионов рублей. ОБХСС тут гордиться было нечем. Эти цифры лишь некая часть айсберга, которую им удалось заметить. Размах экономической преступности в СССР был огромен, даже в сталинское время, даже в самое глухое сталинское время, каким считается конец 40-х годов.
Уже в феврале 48-го года, то есть ровно 60 лет тому назад, и два месяца спустя после обмена денег, органы внутренних дел рапортовали. Реформа заметно изменила ситуацию с хищениями социалистической собственности. Мелких хищений и спекуляций стало ощутимо меньше. Зато крупные и сложные схемы хищений стали еще изощреннее, и ловить этих преступников стало труднее.
В 1948 году оперативная обстановка внесла в работу по борьбе с хищениями социалистической собственности, взяточничеством и спекуляцией значительные изменения. Совершенно отпал такой вид преступности, как злоупотребление карточками. Значительно сократились хищения хлеба и мелкие хищения с производств. Сократилась также рыночная спекуляция. Однако крупные и организованные хищения и спекуляция, а также взяточничество, и особенно в крупных городах и промышленных центрах, продолжали оставаться в больших размерах. Наиболее пораженными этими хищениями оказались торгующие и снабженческо-сбытовые организации, предприятия местной легкой и пищевой промышленности, заготовительные организации, промысловая кооперация и кооперация инвалидов. В то же время появились новые преступления, связанные с проведением денежной реформы и отменой карточек на продовольственные и промышленные товары, которые в тот период были широко распространены. Увеличились размеры самогоноварения. После проведения денежной реформы значительно острее встали вопросы борьбы с фальшивомонетчеством, спекуляцией и самогоноварением. Изменились также методы хищений и спекуляций. В связи с усилением репрессий, а также усилением мер борьбы, преступники стали применять более ухищренные способы хищений и спекуляций. Ушли в глубокое подполье, что в значительной мере осложнило борьбу с ними.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Мы говорим о хищениях социалистической собственности в СССР. Денежная реформа 1947 года изменила правила игры на черном рынке, изменились обстоятельства, и это отразилось на формах и способах хищений. Экономическая преступность, как рапортовали органы ОБХСС, стала более изощренной и законспирированной.
Ну и, само собой, органам ОБХСС и милиции стало сложнее работать. Одно дело поймать перекупщика, спекулянта на рынке, и совсем другое, когда речь идет о настоящем подполье. В ОБХСС озаботились усилением агентурной работы.
Из доклада ОБХСС в Главное управление милиции МВД СССР о работе органов милиции по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией за 1948 год. Совершенно секретно. Агентурно-осведомительная сеть. Агентурно-осведомительная сеть в 1948 году увеличилась и качество ее улучшилось. На 1 января 1949 года в агентурно-осведомительной сети состояло 356 286 человек, в том числе 16 952 резидента, 21 892 агента и 317 442 осведомителя. По сравнению с 1947 годом агентурно-осведомительная сеть увеличилась на 17 428 человек. В 1947 году агентурно-осведомительная сеть увеличилась на 30 279 человек.
В докладе приводились данные, как в целом агентура распределялась. Очевидно, соотношение это означает, какие отрасли советской экономики были сильнее, как писали в тогдашних бумагах, заражены хищениями. В 1948 году, а в 1947 распределение было сходным. 35,7% агентуры работало в Министерстве сельского хозяйства, в том числе в самих колхозах и в Министерстве совхозов. 13% агентуры информировали о спекуляции. 8,4% были в Министерстве пищевой промышленности, 6,6% в потребкооперации, 6,2% в Министерстве торговли, 5,9% в Министерстве заготовок, 3% агентуры приходилось на промкооперацию и кооперацию инвалидов, 1,9% на Министерство финансов. Сразу видно, что деньги в стране Советов отнюдь не главная ценность. 1,4% агентуры наблюдало за Министерством легкой промышленности и всего 0,3% работало по валютчикам и контрабанде.
В 1948 году улучшилось использование имеющейся агентурно-осведомительной сети. Несмотря на общее уменьшение количества возбужденных органами милиции дел, количество дел, возбужденных по агентурным данным, увеличилось. В 1948 году по агентурным данным было возбуждено 125 513 дел, или 34,2% к общему количеству возбужденных дел, против 108 050 дел, или 26,2% возбужденных дел в 1947 году. Об улучшении использования агентурно-осведомительной сети свидетельствуют также результаты проверок аппаратов ОБХСС, проведенные в 1948 году. Однако в целом агентурно-осведомительная сеть используется еще плохо. К вербовкам новой агентуры многие оперативные работники ОБХСС и начальники органов милиции подходят непродуманно, а подчас и безответственно, вследствие чего агентурно-осведомительная сеть засорена лицами, неспособными выполнять возложенные на них задачи, и лицами, не заслуживающими доверия. В ряде случаев расхитители, взяточники и спекулянты, состоя в агентурно-осведомительной сети ОБХСС, прикрываются этой связью с органами милиции и безнаказанно совершают преступления, тем самым дискредитируют органы милиции. В результате бесконтрольности за работой с агентурой имеют место факты грубого извращения в этой работе, факты использования агентуры оперативными работниками в личных целях, сожительства с агентурой, понебратских отношений с ней и грубого нарушения правил конспирации, повлекших к разложению работников и провалу агентуры. Ярославль, Свердловск, Москва, Ленинград.
Вот знаете, какая вещь? Сейчас все так или иначе наслышаны. Агентура, вербовка, методы работы спецслужб. Ну, понятно, все мы, простые законопослушные граждане, знаем об этом из детективов главным образом. Поэтому при слове «агент» думаем первым делом о КГБ, Абвере, ЦРУ, ну, на худой конец о царской охранке. А тут еще и ОБХСС, и тоже у них своя агентура. Наверное, ведь, в принципе, методы работы у всех спецслужб сходные.
А благодаря книжкам и фильмам про шпионов и детективам представления об агентуре, думаю, обросли множеством легенд. Это с одной стороны. А с другой, если вспомнить знаменитый советский сериал «Следствие ведут знатоки», то выходит, что дела о хищениях решались одним лишь усилием следовательской мысли. В этом кино агентов показывать было не принято. Но вот из данных 1948 года видно, что четверть, а то и треть дел по хищениям раскрывались именно с помощью агентуры. Причем считалось, что процент этот низок, и надо бороться за его повышение. И вот давайте поговорим о том, как это, собственно, делалось. И делается, может быть. Сегодня наш собеседник, известный российский криминальный репортер Сергей Канев. И я хочу его спросить о вещах, так сказать, технических. Вот в отчете об ОБХСС за 48-й год упоминается, что среди агентуры существовали резиденты, агенты и осведомители. Чем они отличались друг от друга? Как этих людей, а в цитируемом нами документе называются солидные цифры их количества, как их вербовали? Вряд ли все они были добровольцами, решившими послужить таким образом родине.
Но я хочу сказать, что хороший опер, у кого на связи не менее 5 агентов, да? С другой стороны, неважно количество агентов, главное качество, даже если будет один, но такой, который будет отвергать, это вообще удача, да? Значит, осведомители, ну мы знаем, кто это осведомители, да, это люди, которые сообщают в компетентные органы о тех или иных каких-то фактах, которые им встретились по пути, да, ну скажем так, да. Резиденты и агенты отличаются вот чем. Резидент – это тот же старший агент, а агент – это внедренный человек в какую-то группу. Среди них есть и платные агенты, да, и резиденты. То есть этим людям за информацию ежемесячно начисляются деньги. Там небольшие, но все-таки можно существовать. В том числе многие опера, что тогда, что сейчас, я об этом прекрасно знаю, делают вот как. Они искусственно завышают количество людей, состоящих с ними на агентурной связи, и получают за них деньги, расписываются, но на самом деле деньги присваивают себе. А так ведут, что вот доклады там им пишут, да, значит, сообщения там агентурные и так далее.
И вот еще что. Начальственный критик тогда еще в 1948 году отмечал, что в агентуру пробираются как раз незаслуживающие доверия расхитители, взяточники и спекулянты. От панибратского отношения к агентуре оперативные работники разлагаются. Понятно, что вопрос это непростой. Как контролировать агентуру? Как сделать так, чтобы они работали на органы, допустим, в данном случае на ОБХСС, они использовали органы в своих целях, не дезинформировали их намеренно.
Тут все зависит от конкретного опера, да, и конкретных людей, кто стоит у него на связи. Но вот говорил с одним оперативником, да, спрашивал у меня, а у тебя бывает ли такая вот половая связь, да, допустим, ты спишь со своими агентурами? Говорит, да, конечно, говорит, а как еще у агентуры выспросить то, что она мне не рассказала? Даже вот так мне говорит. Ну, а как контролировать их? Ну, чтобы не разлагались. Ну, понятное дело, что в агенты, да, идут люди, у которых не все чисто, да, а кто занимается какой-то противоправной деятельностью. Вот я вам такой пример могу привести. Допустим, задержали недавно смотрящего за попрошайками. То есть молодой человек, который уроженец Ростовской области, открыли его записную книжку, и что они там видят? Телефоны сотрудников милиции. Они спрашивают, откуда у тебя, откуда ты столько знаешь милиционеров? Он говорит, вы знаете, я им сообщаю, мало ли чего вот случится, вот кто наркотики продает, я им заодно вот сообщаю. Можно сказать, это тоже агент, который занимается организацией попрошайничества в Москве. А у него сотни попрошаек под его, скажем, крышей. Вот, пожалуйста, он тоже агент. Конечно, они его отпустили, они его не трогают, но он занимается противоправной деятельностью.
В русской истории известны крупномасштабные скандальные коллизии, связанные с агентами полиции. Самый очевидный пример – Азеф, который не только работал осведомителем, но и стал организатором крупных террористических актов эсеров, включая убийство великого князя Сергея Александровича. Чины полиции оказались в двусмысленном положении. Очевидно, что чем выше поднимается агент в своей партии, тем ценнее его информация. Но в итоге выходит, что полиция сама потворствует развитию и партии, и, как в случае Азефа, терроризма. Конечно, оперативный работник милиции совсем на другом уровне работает. Но ведь и ему, вероятно, приходится сталкиваться с такого рода дилеммой.
Ну, я скажу, несомненно, конечно, что некоторые агенты, да, выходят из-под контроля, в том числе осведомители, выходят из-под контроля, у них появляются крылья, они более независимы становятся. Тут да, тут у оперативника, конечно, у него такая дилемма, да, как бы возникает. С одной стороны, это его человек, это его агент, а с другой стороны, опять же, он видит, ему становится известно, что этот агент занимается преступлениями, да, вот. Но тут что делать? Прервать с ним связь нельзя. Вдруг он в дальнейшем пригодится. Что еще сделать? Взять его и арестовать? Ну, не знаю. Поэтому это, наверное, вот...
Неразрешимая дилемма?
Ну, может быть, не то, что неразрешимая. Наверное, я даже не знаю, что вот посоветовать оперативнику, который попал в такую ситуацию. Я просто не знаю, что ему делать. Конечно, он ждет, выжидает, а это ожидание может растянуться там на годы. Отношения законсервировались... А потом, ну, я даже не знаю, что тут можно сказать. Конечно, конечно, по большому счету, виноват опер, да, который, оперативный сотрудник, который не смог контролировать своего агента. Вот я так думаю. Конечно, он виноват, если вдруг агент начинает заниматься вот терроризмом, да, или что-то.
Ну, судя по отчету о работе ОБХСС в 48-м году, проблема взращивания Азефов и Малиновских этому ведомству, в общем, не грозила. Во всяком случае, так полагало тогдашнее милицейское руководство.
Вследствие неудовлетворительной работы с агентурой, а иногда и пренебрежительного отношения к ней, в ее составе имеет место огромная текучесть. Так, если в 1947 году было исключено 28 626 резидентов, агентов и осведомителей, то в 1948 году их было исключено 64 283. Проверкой работы ОБХСС города Челябинска установлено, что в первом полугодии 1948 года в третьем отделении ОБХСС фактически работало агентуры лишь 52 человека, а остальные 71 человек из-за потери с ними связи не работали вовсе. В первом городском отделении милиции города Челябинска из 34 осведомителей работали только 8, а с остальными связь утеряна. В девятом городделении почти все 47 осведомителей, числящиеся в действующей сети, не работали вовсе. Многие из них не давали донесений на протяжении года и более. За последние 8 месяцев получено лишь 27 донесений, не представляющих оперативного интереса.
Челябинск, как пример, выбран нами случайно. В отчете о работе ОБХСС за 48-й год приводились еще данные по разным городам и регионам. Составители отчета то ли просто суммировали данные из отчетов, полученных с мест, то ли пытались представить высшему милицейскому начальству какой-то анализ. Где больше хищений, в каких ведомствах и отраслях, в каких регионах?
Тут снова вопрос к гостю нашей передачи Сергею Каневу. Ведь в этом отчете речь идет об агентах, набранных милиционерами в собственном даже не городе, районе. Этих агентов не в тыл врага забрасывали. Давайте объясним нашим слушателям, каким же образом получалось потерять с ними связь.
Ну, то есть, я так думаю, если оперативный сотрудник вызывает его на беседу, он не приходит, он ему дает какие-то задания, он не выполняет, может быть, прячется от него, да, или нет никакой отчетности, то есть агент просто отказывается выполнять задания и сам ни о чем не сообщает, да, каких-то фактов, которые стали известны ему. Я так думаю, что вот он потерял связь. Ну, я понимаю, там уехал в другой город, да, и все там. Но обычно так просто никогда не отпускают свою агентуру. Я даже знаю одного опера, да, он сейчас пьет сильно. Да, я спрашиваю, да кто ж тебя похмеляет-то по утрам? Он говорит, моя бывшая агентура все.
Возвращаясь к отчету, который мы сегодня читаем, хочу отметить одну особенность всех документов советских правоохранительных органов, касающихся борьбы с хищениями социалистической собственности. Составляют ли их в милиции, в КГБ или в прокуратуре? Идет ли речь о сталинском времени или о хрущевском, о брежневском уже не буду говорить. Общий тон один и тот же. Побороть расхитителей они не могут. Если о репрессиях против антисоветчиков те же органы рапортуют бодро и победно, то как доходит до хищений, тут увы.
Несмотря на некоторые улучшения агентурной разработки преступников, качество ее продолжает оставаться еще низким. Агентурная разработка все еще малонаступательна, ведется примитивно и медленно. Необходимые доказательства в процессе агентурной разработки не добываются, в результате чего по многим разработкам преступники остаются неразоблаченными. Вследствие неумелой агентурной разработки значительная часть агентурных дел и формуляров, а также и учетных дел прекращается, и разработка по ним затягивается.
Из года в год, из отчета в отчет одно и то же. Качество работы оперативников все еще низкое. В работе они встречают множество труднопреодолимых преград. Уровень экономической преступности после каждого витка усиления борьбы с ней неизменно возрастает. Не могу сказать, что эти люди, расхитители всех мастей, спекулянты, мне чем-то симпатичны. Но, тем не менее, есть нечто обнадеживающее в том, что советская власть со всей ее колоссальной карательной машиной могла все-таки с чем-то не совладать.
Вот о расхитителях, о том, как все это было в подзабытых уже советских хозяйственных реалиях, как это все происходило, мы еще поговорим в наших передачах. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал криминальный репортер Сергей Канев. Звучал документ из Госархива Российской Федерации. Продюсеры передачи Марк Штильман и Андрей Амочкин. А вели ее Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Думай о себе, не забывай о стране, в которой живешь.
Это неимоверная гордость за свою землю, за свой народ, невзирая ни на что.
Практически только родина, прах отцов. Вот это и связывает.
Я редко задумывалась на эту тему, но все-таки в большей степени, с сожалением, почему такая прекрасная страна и почему так мало, мы ей гордимся.
Для меня это не самое важное. Человек должен иметь другие определения. Например, свободный человек или нет.
Это такой обнаженный, натянутый.